Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Максим Павлов. Я куратор кинопрограммы Государственной Третьяковской галереи. И мы продолжаем наш цикл, посвященный московским школам кино. В этом полугодии подходит к концу школа Рошаля. У нас осталась сегодняшняя встреча, посвященная Инессе Суреновне Туманян. И через две недели мы будем говорить об Али Эргаше Чехамраеве. И я очень рад, что с нами сегодня Наум Михельч, который традиционно несколько слов скажет перед тем, как мы будем смотреть фильм «Комментарий прошения о помиловании». И чуть позже к нам присоединится сокуратор этой программы Артем Сопин. Пожалуйста, Наум Михельч.
Спасибо, Максим. Добрый день. Значит, имя Инны Туманян, к сожалению, не очень популярно, не очень известно. Это несправедливо абсолютно вдвойне. Во-первых, потому что она незаурядный режиссер, которая при жизни испытала все прелести и цензурного запрета, и невнимания прокатчиков, когда даже фильмы выходили наконец на экран, их не ставили в репертуар. Я помню, как Инна дралась за то, чтобы все-таки фильм, который лежал уже разрешенный, все-таки попал, и его показывали, как правило, на дневном сеансе. И, к сожалению, наши историки кино тоже не обращают внимания, значит, поскольку мы все больны звездной болезнью, если человек звездный, то, значит, о нем будут в истории кино писать и в обзорах, а вот этот человек как бы существует в нашем кино, но невидимкой. Я бы хотел сказать, что Инна Туманян относится к тем режиссерам, которых можно было бы обозначить, как сделали поляки, для своего поколения, пришедшего после Вайды, Мунка и так далее, кино морального беспокойства. Она именно одна из тех, кто выразил первое моральное беспокойство после всех историко-революционных фильмов, фильмов о современности, как у нас называли, на моральные проблемы. Но это морально-этические проблемы были в пределах тех штампов, которые сложились еще в 30-е годы. Вдруг появилось новое поколение, и мы все знаем людей, которые уже на взлете этой тенденции, там, скажем, Алексей Герман или Панфилов, Илья Авербах, вот это поколение, которое можно назвать кино морального беспокойства. Это действительно было параллельно тому, что делали поляки, там, Занусси, Кислевский, Агнешка Холланд и так далее. Но Инна Туманян была одна из первых, кто начал эту тенденцию. И не случайно Герман очень любил ее фильмы и пересматривал. И так получилось, что когда Герман привез запрещенный тогда фильм «Проверка на дорогах», он назывался еще «Операция с Новым годом», он привез копию «Тайна», потому что ее нельзя было вывозить с фильма, привез в бюро кинопропаганды и попросил пригласить Инну Туманян на первый просмотр, который мы организовали так после рабочего дня, потому что он говорил, что он многому у нее научился. То есть надо понимать, что Инна Туманян была одной из предтеч кинематографа 70-х годов, которая начала во ВГИКе в 50-е годы. Вообще то, что у нас на самом деле происходит в нашем кино, мы еще не видим вот тех самых процессов, которые мы видим в живописи там Ренессанса, когда мы понимаем, что Кватроченто возникло не из воздуха, а было еще Троченто. А в нашем кино мы этого, естественно, пока еще не видим, нет этой дистанции. Значит, два слова о самой Инессе, у нее полное имя Инесса Суреновна. Она, видимо, была названа в честь Инессы Арманд, потому что у нас был свой синодик, да, такой, свой самый список святых. И Инна поступила на философский факультет МГУ. Она была старше нас всех, она 29-го года рождения. То есть у нас сверстница Шукшина. Кстати, вот еще один предшественник кинематографа морального беспокойства. Это, конечно, Василий Шукшин, который начал одним из первых сделать потом, как вы знаете, публикацию знаменитую «Что с нами происходит?». Вот этот вопрос «Что с нами происходит?», собственно, он, наряду с Инной Туманян, задал еще во ВГИКовские времена. И Инна Туманян кончила философский факультет МГУ. Она пришла во ВГИК ассистентом кафедры философии, марксистско-ленинской философии. Была такая кафедра. Значит, кафедры нам преподавали, кроме марксистско-ленинской философии, еще так упоминали Гегеля и Канта. Все время оговаривались, они, конечно, субъективные идеалисты, но, с другой стороны, не предшественники Маркса. Но, тем не менее, говорили о греческих философах, говорили немножко о Средневековье. И вот Инна Туманян пришла преподавать фактически. Обычно ассистенты преподавали на таких факультетах, как художественный факультет или операторский факультет, вот на идеологических, в кавычках, факультетах типа сценарного, киноведческого, режиссерского, читали профессора. А вот операторам и художникам обычно читали ассистенты. Я не знаю, мечтала ли она в МГУ быть режиссером. Думаю, что она немножечко зарядилась этим творческим духом. Она, конечно, была очень талантливым человеком от природы, но она зарядилась гиковской атмосферой. Она мечтала уже на второй год, она пришла в 54-м или 53-м году, я сейчас не помню. Она пришла ассистентом, а Михаил Чаров в 54-м году начал набирать курс. Вот тот самый Тарковского, Шукшина и так далее, знаменитый курс. И Инна попробовала поступать к Михаилу Чу и провалилась. Провалилась на вступительных экзаменах. Михалыч ее отсеял, но потом искупил свою вину, когда у нее был дебют. Он взял ее к себе на Мосфильм, и она сделала первый короткометражный фильм для «Альманаха». А в это время начали давать короткометражки выпускникам ГИКа. И на «Завтраке» 43-го года, по рассказу Аксенова, она сделала под руководством Михалыча Ромма. И Ром как бы немножечко искупал свою вину перед Инной, но вот она поработала на кафедре, потом она пошла еще на кафедру режиссуры, чтобы понять, какие требования, собственно, как надо готовиться к экзаменам по режиссуре. Как раз она поспела, когда стала набирать, она отказалась поступать к Довженко. И следующий, третий год, вот, набирала Рошаль, и она поступила. Должен сказать, что она была поразительно внешней. Мгновенно в этой нашем букете красавиц-актрис, она была абсолютно индивидуальна. Она очень красива была, она немножко знойной армянской красотой, с невероятным таким пушком на щеках, немножко бархатистым голосом, таким низким, невысокого роста, очень изящная, очень стремительная такая, и с огромными выразительными глазами, которые невозможно было не заметить. И она уже на первых курсах, когда только поступила к Рошалю, она стала лидером. Она стала лидером курса, она мгновенно стала нас организовывать. И, например, когда приехал театр из Чехословакии «Дивадло 34», это знаменитый авангардистский театр, который Кирьян сделал еще в 30-е годы, это был такой провозвестник модернизма в Восточной Европе. И достать билет было просто невозможно. Она нас всех устыдила, почему мы не пошли стоять ночью в очереди, мы простояли. Мы смогли купить на трехгрошовую оперу, считала целая группа гиковцев. Мы купили, попали на трехгрошовую оперу проекта, потрясающе поставленную Кирьяном. Но после этого она сказала, я узнала, они привезли один спектакль, который наше Министерство культуры закрыло, запретило показывать. Это был Евгений Онегин. А Кирьян сделал потрясающий. Кирьян вообще был невыгодно изобретательный человек. И он придумал, как сделать Евгения Онегина инсценировку. Там было 4 актера, значит, Евгений, Татьяна, Ленский и Ольга. Они же, у них были двойники. Это был Орликин, Пьеро, Коломбина и Смеральдина, которые пантомимой сопровождали в стиле комедии дель'арте пушкинское действо. Да? И был квартет, было 2 скрипки, виолончель и альт. И он сделал такую, если хотите, мелодраму, плюс комедия дель'арте, плюс пушкинский сюжет. И это был белый задник, затянутая простыня, на котором был один отцвет ветки черной, которая была одновременно и садом, и тем перелеском, где была потом дуэль. В одном акте почему-то, я не знаю почему, что там такого обнаружило Министерство культуры, но этот спектакль был запрещен для показа публике и разрешили показать один раз для творческой интеллигенции Москвы. И вот тут, и почему я говорю об этом, потому что Инна Туманян смогла провести целую ораву гиковцев. Я не знаю, как ей это удалось. Она каким-то образом, у нас был, я помню, такой странный проект, который был тут же запрещен, конечно, ЦК Комсомола. Мы хотели сделать клуб творческой молодежи Москвы при МВТУ. И все уже договорено было, Значит, от вахтанговцев был Леня Каневский. А от нас была Инна Туманян в этом комитете, да, организации. И, видимо, через Каневского, я сейчас так спекулирую, потому что он был вахтанговцем, и через него она прошла в дирекцию Вахтанговского театра, договорилась, что гиковцы будут приравнены к творческой интеллигенции Москвы, чего не было до этого, и выстроила нас, она всех, кому могла, там собрала, и таким образом она сделала мизансцену. Вот что такое режиссер жизни, да? Она поставила впереди Павла Арсенова, который был большого роста и очень сильный. Мне она сказала, ты крепкий, стань за Пашкой. Я стал за Пашей. Справа и слева от меня были Юрий Ленко и Книжинский. И вот она создала такое, знаете, ядро. Это не был Клинцев, нет, это не Александр Невский был. А это было вот такое ядро, которое она таким образом за собой протащила сквозь стоявшую толпу желавших увидеть Евгения Онегина. И я просто понял, что человек мыслит одновременно режиссерски и организаторски. Она все смогла сделать. Она придумала сценарий, она поставила массовку и провела ее. Инна Туманян попала после Михайловича Рома, после своего защиты диплома, вот завтрак из 43-го года, она попала на студию Горького. И вот тут начались ее, можно сказать, не то чтобы злоключения, это у многих было такое. Ей не давали ставить, когда она получала, она пробивала сценарий, ей, например, велели ставить фильм про Сашу Чекалина. Она считала, что Саша Чекалин – это мальчик 15-летний, который был связан с партизанами, который был повешен гитлеровцами, его сделали героем. Был написан сценарий, такой типичный советский сценарий про мальчика, который жертвует своей жизнью ради Родины. И там назывался это «Присвоить звание героя». Инна Туманян взяла этот сценарий и переписала его от первого до последнего слова. Она переделала все ситуации, она переделала все диалоги. Есть книжка Людмилы Голубкиной, ее редактора, ее подруги, где она подробно описывает эту историю. Я помню это время, когда Инна говорила, что я должна сделать фильм о том, насколько неестественно требовать подвига от детей. И это напоминало Брехта, потому что, вообще, надо сказать, Брехт оказал очень сильное на нас влияние. Мы все были на спектакле Брехтовского театра, там был Галилей, Галилео Галилей, его спектакль знаменитый, там была потрясающая сцена, где ассистент Галилея проходит мимо сидящего после отречения учителя и говорит: «Беда стране, у которой нет героя». И Галилей спокойно из своего кресла говорит: «Нет, беда стране, которая нуждается в героях». И в этом месте был аплодисмент в зале. Потому что беда стране, которая делает ставку на то, что люди будут жертвовать своей жизнью. И этот фрагмент, кстати, взял Кулешовский курс параллельно. Они сделали целую серию таких этюдов на тему этого отрывка. Это произошло то, что на вьюговце большое впечатление. Это был Кулешовский курс параллельно Рошаевскому. И я думаю, что Инна, конечно, была под этим впечатлением сентенции Галилея из брехтовского спектакля. Когда фильм был готов, она взяла замечательный актер. Надо сказать, что у нее вообще был нюх на актеров. Она первая стала снимать Мишу Ефремова. Она открыла Друбич. Друбич она нашла, и она, по-моему, рекомендовала, даже если не ошибаюсь. Она, да, рекомендовала Соловьеву. Я сейчас так вспоминаю, что Соловьев был ей очень благодарен за то, что она и нашла Друбич. И вообще, она придумала для Лии Ахеджаковой роль, которая совершенно шла вразрез с тем амплуа, который обычно Ахеджаковой давали. Она в этом смысле была необыкновенно свежим взглядом. Я пропустил один важный момент до того, как ей начали давать постановку. Она подружилась с Мишей Каликом, и он снимал фильм «Любить». И он поручил ей снимать документальные прослойки в этом фильме.
Она... Кстати, мы этот фильм показывали сравнительно недавно как раз. Да. Два года назад.
Да, совершенно точно. Она вообще удивительно была я бы сказал так, не только наблюдательна, она была дерзка. Вот она могла подойти к человеку, незнакомому, сказать, я хочу вас снять, мне нравится ваше лицо. Она увидела очень интересного человека, она когда сказала, с горящим взглядом. Она подошла к нему, оказалось, что это отец Александр Мень, которого да, никто не знал, и она его первая сняла. Вот сохранилось, потом, конечно, его вырезали, когда вышел священник, она взяла у него интервью. Его вырезали первым, перед тем, как фильм вообще запретили. Она унесла все коробки с Александром Минем домой. Это лежало у нее дома до последнего. Потом она принесла к нам в музей кино, когда она была уже очень больна. И сказала, нам я хотела бы, чтобы это не пропало. Как нам спасти? Та еще не было восстановлено. Фильм только-только начиналось снятие с полки. Вот, и она принесла в музей эти кадры, мы их отдали в госфильмофонд, я договорился с Дмитриевым, и когда фильм стали восстанавливать, смогли вставить обратно туда кадр с Александром Мением. Я не знаю, Артем, вы хотите продолжить про ее картину?
Собственно, да, я думаю, перейдем к 70-м годам и поговорим про то, как Туманян уже, в общем-то, вошла в режиссуру, постоянную такую работу в режиссуре, вот после «15-й весны». Собственно, работала над 15-й весной, несмотря на то, что она, в общем-то, достаточно действительно самостоятельно трактовала материал, вот, как сказал Наумович, совсем не так, как от нее это требовалось, но, тем не менее, все-таки 72-й год, дебютант, в общем-то, в большом таком полнометражном игровом кино, и поэтому фильм этот был воспринят как достаточно подходящая картина, как картина, которая, в общем-то, для студии Горького является такой вот соединением вроде бы темы подвига и морально-этической темы. И, в общем-то, этот фильм «15-ю весну», надо сказать, очень поддержала критика. Были, то есть ее стали, по крайней мере, не то что даже отдельно отзывы, ее стали включать как вот такой действительно серьезный образец фильма для молодежи о прошлом и в то же время о прошлом не с точки зрения тех штампов, которые существуют, а с точки зрения современного сознания советского юношества 70-х годов, и поэтому, в общем-то, этот фильм, в общем-то, ввел ее в число таких заметных режиссеров середины 70-х годов, и как раз во второй половине 70-х она, в общем-то, здесь показательно, что она делает свой, наверное, самый популярный фильм, это фильм «Когда я стану великан», в котором, конечно, и определенные образы учителей, в частности, одна из таких знаковых ролей Лии Хиджаковой, которая, в общем-то, была не самой для нее, наверное, типичной, потому что вроде бы она таких вот второстепенные роли, в том числе учителей, играла и в других случаях, но здесь у нее было вот это вот раскрытие, это такая, с одной стороны, детская непосредственность, с другой стороны, стремление сохранить свою такую самостоятельность и сохранить в то же время определенную дистанцию по отношению к школьникам. И здесь нет никакого перекоса, здесь мы понимаем ее чувства и ощущения, мы понимаем, с другой стороны, что в основном мы смотрим на нее глазами школьников, то есть здесь Туманян очень точно вот эти вот психологические нюансы отношений в разновозрастном коллективе, в этом школьном коллективе, в частности, это проявляется вот именно в работе с Хиджаковой, хотя, конечно, фильм известен, может быть, не только этим, сколько дебюта Михаила Ефремова в главной роли в этом фильме, который, в общем-то, сразу обратил внимание на него как на незаурядного актера, несмотря на его юный возраст, что это не просто тот случай, когда взяли выразительного мальчика, и не просто тот случай, когда взяли мальчика из актерской семьи, да, но это действительно такое попадание в актерскую органику, и возможно, то есть такое открытие актерской органики, и здесь Туманян как раз вот своим таким цепким взглядом, по-видимому, не случайно именно его выделила, тут совсем не потому, что у него знаменитый отец, который в этом фильме, кстати, тоже играет несколько такую самоироничную роль. Вообще фильм на таких достаточно необычных вроде бы психологических ситуациях строится, и при том, что основа сценарная абсолютно такого стандартного школьного фильма, да и к тому же связанного с тем, что ставят все равно до Бержерака, так или иначе, конфликт Сирано де Бержерака откликается в классе. Таких вариаций Сирано уже было энное количество. Там, например, в 50-е была точно такая пьеса Китлинской, популярной ленинградской писательницы. То есть этот прием даже уже в советской драматургии использовался не первый раз. А Туманян настолько живыми психологическими деталями это насыщает, что фильм оказывается абсолютно естественным именно с точки зрения даже не какого-то коллектива в конкретной стране, в конкретную эпоху. И поэтому он, говоря о 70-х, он, с одной стороны, и портретирует их в каких-то вещах, а в каких-то, может быть, другие фильмы, сделанные, может быть, даже более слабыми режиссерами, там эпоха может быть и виднее. Но фильм «Туманян» из-за этого свежее по эмоциям, и поэтому вот смотрится достаточно живо и сейчас. Собственно, вот как раз так получилось, что недавно у нас со студентами был небольшой такой экскурс про детское подростковое кино, и «Когда я стану великаном» действительно был воспринят как фильм наиболее вневременной, именно универсальный, именно по психологическим, по работе с психологическими деталями. Это не значит, что лучше всех других, потому что свое обаяние есть как раз и у фильмов, портретирующих время. Но сила Туманян вот в этой психологической тонкости. И, собственно, ее фильм «Соучастники» 83-го года с Филатовым был углублением именно психологической проработки. Этот фильм как раз в начале 80-х, в общем-то, был достаточно поддержан, опять же, профессиональным сообществом, но нельзя сказать, что он стал особенно известен, ну, по крайней мере, по сравнению с «Когда я стану великаном», потому что Туманян, в общем-то, после успеха той вот подростковой картины ждали, что она будет снимать фильмы так или иначе, в общем-то, именно ориентированные на детские такие коллизии, которые у нее так удачно получились, и вдруг она берет как раз очень сложную морально-этическую тему, и здесь вот Наумович говорил про кино морального беспокойства, здесь можно сказать кино сильного морального беспокойства, потому что это уже даже не 70-е, это даже уже не такая вот Авербаховская эпоха, а это уже начало 80-х, и здесь любопытно, что Туманян очень точно как раз время-то чувствует, и 80-е годы обе ее картины тесно связаны с эпохой, и вот в той фильме 83-го года вообще показательно, что 83-84 годы вроде бы еще нет чернухи, как таковой еще нет никакой перестройки, наоборот, это довольно глухие антроповские годы, когда ставится всякое такое официоз, там красные колокола, победа Матвеева и тому подобное, а при этом, в общем-то, как раз параллельно, надо сказать, что это черта такая, не то чтобы каких-то отдельных смелых даже режиссеров, это и черта и мейнстрима тоже, фильмы студии Горького на подростковую тему вдруг начинают указывать, вносить в свой материал такие темы, которые, в общем-то, говорят о сильном неблагополучии социальном в подростковой среде, о резком росте хулиганства, о том, как часто криминальная среда привлекает к себе подростков. И это, в общем-то, показывается достаточно жестко. Другое дело, что в других фильмах это показывается внешне и, как правило, не очень убедительно и так несколько наигранно или, наоборот, слишком там ставятся. Ну, то есть просто, и в результате это выглядит неестественно, и просто это внешние такие наблюдения. А у Туманян это, в общем-то, именно погружение в психологические размышления персонажа, который берет на себя вину за давнее, хотя его никто не обвиняет, хотя его, наоборот, из заключения он выходит. И сегодняшний фильм, который мы будем смотреть, фильм 88-го года, «Комментарий к прошению о помиловании», в общем-то, сейчас как-то несколько странно, не то чтобы забыт, о нем, в общем-то, упоминают, но именно упоминают достаточно дежурно, а картина важная и любопытная с нескольких точек зрения, может быть, в первую очередь, с исторической. Но как раз интерес исторический к эпохе перестройки сейчас активно растет, и как к такому переломному моменту, из которого многие нынешние проблемы и вопросы вышли, и поэтому как раз обратиться к этому фильму мне кажется важным, поскольку очень часто перестройка представлена либо фильмами, портретирующими быт, портретирующими как раз вот ту самую, то есть это вот так называемая та самая чернуха, а с другой стороны, это фильмы, наоборот, показывающие такое раскрепощение стилистическое, связанное с поиском новых средств, тем, что цензура перестала обвинять в формализме, и, соответственно, эстетическая цензура прекратилась, и стали снимать фильмы, связанные с таким притчевым очень сильным началом, с какими-то странными там, перемещениями во времени и так далее. Фильм же «Туманян», который тоже при желании можно здесь и притчевое начало найти, и элементы чернухи даже. Но дело в том, что этот фильм как раз выделяется тем, что он в художественное произведение включает то, что в основном в перестройку было на телевидении. Как раз то, чем телевидение было известно, вот этими спорами, как раз на моральные темы, связанные с отношением к бюрократии, к преодолению тех проблем, которые сложились в обществе, о том, как перестраивать общество именно. И вот здесь, именно вокруг этих проблем, фильм, в общем-то, и строится, что для кинематографа было не так уж распространено. То есть это считалось прерогативой телевидения, там, фитилей, условно говоря, и так далее. А в игровом кино именно с такой психологической точки зрения посмотреть на эти вопросы, в общем-то, никто не смотрел. В этом смысле показательно, что отчасти может быть сходный по материалу фильм, гораздо более популярный фильм Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты» 87 года, в общем-то, в первую очередь привлекает, опять же, если и привлекает сейчас внимание, то гораздо меньше, чем другие фильмы Рязанова, именно такими вот чертами внешними времени, внешними проявлениями. И, а что касается проблематики, то она там подана в такой интересной, в общем, тоже жанровой, но такой ироничной, юрнической манере. А фильм «Туманян» как раз опирается и ставит акцент именно на проблематике, и на проблематике, связанной с, в общем-то, такой вот морально-этическими вопросами, с социальными вопросами, вот с теми психологическими ситуациями, в которых оказывается чиновник, ну, вообще, собственно, главный герой – чиновник. И, в общем-то, можно вспомнить то, что сейчас активно наше кино и наше многосерийное кино, которое работает на стриминговых платформах, стало работать много с этим материалом, собственно, от «Домашнего ареста» Буслова, где, в общем-то, тоже бывший чиновник, до сериала «Чиновница» Оксана Карас, который вот как раз этой зимой вышел в сеть. То есть вот это вот рассмотрение типа, социального типа чиновника, что он из себя представляет, в общем-то, как раз в это время, как ни странно, было мало представлено, но перекликается с нашим временем. И это как раз, в общем-то, интересно по постановке вопроса. Спасибо.
Спасибо.
Маленький постскриптум, чтобы не задерживать сеанс. Одно из последних деяний Инны Туманян – это организация первой независимой студии в рамках студии Горького. Сначала она сделала объединение, потом, отказавшись от государственного финансирования, она взяла на себя ответственность за самостоятельное существование. Это было первое в период перестройки, попытка освободиться от такой денежной зависимости и, соответственно, идеологической зависимости. А я, по-моему, «Азимут» назывался сейчас. Не помните, как назывался?
«Зодиак», нет?
А, «Зодиак», да, «Зодиак», конечно.
Да, «Зодиак», правильно. «Зодиак», совершенно верно. Вот «Зодиак» – первое объединение, созданное Инночкой Туманян. И что она сделала первым тоже акцией? Она сказала: «Мы в долгу перед великим режиссером». А великий режиссер – это Миша Карик, которого вычеркнули из истории нашего кино, которого запретили упоминать даже в кинословаре, вычеркнули все его фильмы. И она сказала: «Мне стыдно, мне стыдно за страну, которая мало того, что выдавила великого режиссера за пределы страны, она еще хочет забыть и вычеркнуть». И она пригласила Карика в Москву. Карик написал сценарий автобиографический и сделал фильм «И возвращается ветер». Это было первое производство вот этого «Зодиака». И я должен сказать, что картину так тоже под сурдинку показали. Я не могу сказать, что лучший фильм Карика. Он немножко рыхловатый. Карик очень волновался, он много лет не снимал. Он приехал в страну, и я помню, что шли разговоры о том, что он настолько волнуется и настолько рад, что даже иногда замолкает. Вот все вокруг говорят, он молчит. Простите. И вот Миша Карик снял свой автобиографический фильм «Возвращается ветер» именно благодаря Инне Туманян вот в этом объединении. Это было как бы кольцом к фильму «Любить», с которого...
И там же они восстановили, ну, вот,
хронику смени,
монтировали,
да. Совершенно точно.
Нельзя это назвать восстановлением, просто вот то, что сохранила, она смонтировали
и вставили
кадры сменим, да, и добавили цитаты из песни. Мы смотрим фильм в копии 30-миллиметровой, который нам предоставил Госфильмофонд России. Также выражаем благодарность за безвозмездное предоставление прав, потому что сейчас права на производство фильма, произведенные студией Горького, находятся у Госфильмофонда. И после фильма традиционно поговорим, ответим на ваши вопросы. Ну, в общем, обсудим, что-то вернемся, наверное, назад, поговорим про Рошаля, может быть, и Туманян, ну и, конечно, про сам фильм. Спасибо, что вы пришли сегодня, приятного просмотра.